Но очистители московского государственного потока тоже не дремали. Ранней весною, в первых числах апреля, сидел в сумерках в своей просторной келье Макарий. Последние лучи заката, угасая за дальним западным бором, пурпуром окаймили гряду воздушных облаков, словно задремавших высоко в лазоревом ясном небе. Ясный сумрак царит в келье, где старец сидит у окна, глядя ввысь в ясное вечернее небо. На небольшом особом столике видны краски водяные, кисти, стекла какие-то небольшие, на которых изображены различные библейские и евангельские сцены. Но так легко прозрачно все нарисовано, что сквозь слои красок видно дерево простого гладкого стола, на котором лежат стеклышки. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — послышался за дверью обычный возглас. «Аминь!» — ответил Макарий, давая этим право войти в келью. На пороге показался Сильвестр, протопоп Благовещенского собора. Почти одних лет с Макарием, но разнятся они по виду. Тот был брюнетом в годы юности, смелый, открытый взор, словно всю жизнь привык внушать повиновение. Губы сухие, аскетические, упорно крепко сжаты. Высокий белый лоб, увеличенный еще от начавшего лысеть черепа, перерезан двумя-тремя морщинами и обличает мыслителя, человека с широким умом. Сильвестр лицом попроще, попонятней. Чистый славянский тип, уцелевший после монгольского ига на Руси только в семьях священников, именно вот таких, как семья Сильвестра, где от прадеда к правнуку все левиты. Этот славянский тип обнаруживает себя и мягкостью очертаний лица, и окраской сероватых, еще не помутнелых от старости глаз. Мелкая сеть морщин, след обычных житейских забот и расчетов, легла вокруг глаз у Сильвестра. Продольные морщины лба не врезаны в кожу, а словно образованы мягкими, выпуклыми складками ее. Умеренная полнота и округлость фигуры среднего роста тоже составляет противоположность с высокой, крепко сбитой, хотя и костлявой фигурой Макария. «А и в час заглянул ты ко мне, отец протопоп», — сказал хозяин гостю после первого обмена приветствий, преподав благословение своему посетителю. «Я уж думал спосылать по тебя». Что, думаю, долго не видать приятеля? Недосужно было, отец митрополит. То с паствой, то по-домашнему. Весна, к лету готовиться надо, сам ведаешь. Знаю, знаю, хлопотун ты великий. Марфа ты у меня евангельская. Мягко улыбаясь, пошутил Макарий. А ты бы поменьше. Вспомни, воззрите на птицы небесные. Как они мерзнут зимою, которые в теплые края не снарядились, видел, видел Господни, на шутку шуткой отвечал Сильвестр. Ну, уж что тут, в этом деле тебя не обговоришь. Поведай лучше, так зашел, а ли вести какие? Да такие вести, что беда и горе вместе. Чай и ты их слыхал раньше мого, отче митрополите. Все про царя нашего. Слыхал, слыхал, поглаживая бороду, отвечал Макарий. Так что же это будет? Долго ли оно это будет? Вот помнишь, отец, мы с тобой думали, образумится юный, незакоснелый царь, боярами обруганный, запуганный, отшатнется от них и от житья ихнего, добре державу свою поведет, о земле вспомянет, по завету Божью Русь заживет. А теперь? Что ж теперь? Царь благочестия не рушит и монастыри жалует. Давно ли Псковский монастырь щедро таково одарил, когда гостевал там по осени? Да это что говорить? А вон псковичи, горожане, стонут да охают, Разорил их грабитель-наместник, ставленник литовский, дружок Глинских с Бельскими, Турунтай-Пронский, князь Егорий Иванович. Сколько цедуль до жалоб на Москву шло, и сюды жалобщики ездили ж, убыточились, а царь их и на светлые очи свои не допустил, даром, что в Пскове, будучи, всего наобещал. Что ж, на то его царева воля. Божья воля должна быть, а не человеческая. Будет, все будет, отец протопоп. Эка горяч ты больно, словно молодятинка. Старики уж мы с тобой, батька, подождать, погодить надо уметь. Эх, и то сколько лет годили, всего Василия перегодили. Ивана Третьего помятуем, другого Ивана, Четвертого Бог послал, а все не легче. Будет легче, погоди, батька. Знаешь, зря слова я не скажу. Еще какие вести? Да Федька протопоп сызнова хвостом завилял, почитай, и в дому не живет. То сам по людям, то к нему они. Что-то вновь затевается. Знаю, что затевается, все ведаю. А Федор и тут же готов? Но на этот раз не пройдет ему. Пусть хорошенько последят за батькой, что, как и куды. Да уж я и то наладился. Доброе дело. А я зато скажу тебе, о чем хлопочет протопоп. Ой, скажи, отче, больно охота дознаться. Еще бы не охота. Дело-то не шуточное. Опять, конечно, смута боярская. Не спится им, не дремлется, мирно не живется. Головы на плечах чешутся, хотят, чтобы кат причесал, мастер заплечный. Новая крамола? Склыки боярские, вот как промеж тебя же с Барминым. Только там потасовка в горячую идет. По-прежнему, правда, не смеют они враждовать, челядь собирать да хватать друг дружку. Теперь малость царя опасаются. Все видели, как искромсанный князь Шуйский Андрей на снегу валялся. Как рот кровью залило Бутурлину бедному, когда за единое слово, за несуразное, отхватили язык боярину. Из-под полы теперь шпыняют бояре друг дружку. Знаю, довольно понагляделся я. Ну, так и дальше слушай. Знаешь, чего боярин Захарьин Юрьев домогается с того самого часу, как на племяннице его оженился царь? Вестимо чего, на место Бельских да Глинских самому встать охота, да дело-то не выгорело. Кстати, слово молвил, теперь гляди, выгорит. Выжечь литовцев собираются. Как выжечь? Так, как мурашей да пчел выкуривают. Не впервой оно на Москве. Ага, во что! Энто как при дедах еще бывало. Кто на кого сердит, пусть того красный петух спалит. Так? Вот-вот, начнут Москву палить. Народ булгачит, такие, мол, и такие бояре вас попалили. А народ темный, глупый. Дурак народ, что и говорить. То-то ж, таким случаем и сами зачинщики в стороне, и с недругами посчитаются. Шуйские с Бельскими да Глинскими? Там уж кому с кем придется. Так-так, то-то и ко мне людишки приходили. На духу каялись. Да невдомек мне было, какому греху прощения просит. Вперед оно словно бы и каялись. Вот видишь. Да, погоди, отче. А не будет оно и ныне, как в Коломне случилось. На свою же на шею неугомонные шуйские, как бы огню не накликали. Не, ныне иное дело. Там наши земляки, новгородцы, впутались. Больно лют на них царь. Помнит, как они еще Иосифа из спальни у него тащили, да бояр любимых. А тут-то и сам он, дядьев-то Глинских длинноусых, не больно привечать стал. Вон Михайлу Варжев на кормление от себя подальше усылает. Конечно, зла он им не сотворит, а насолили они ему покорами за женитьбу. И коли народ встанет на Глинских, с народом государь не спорщик. Ему самому народ только одна опора от бояр. Эх, кабы понял он, поймет. начинает помаленьку. А мы поможем. Вон о Даше всказывал. И мне Алексей говорил, сын ведь духовный, да что это плохо верится? Доброе это слово в душе у царя, что семя при пути брошенное, и птица его клюет, и колымагами, колесами тележными давит, проку мало. С первоначалу шибко за доброе ухватится, и дрожит весь, и чуть не плачет, а там опять блуд да Содом, да крови пролития, подумать горько. Говорю, не кручинься. Вон из казанского юрта вести добрые, Софа Гирею конец подходит, поем малолетний царенок, утямиш двухлеток остается, мы и снарядим царя на войну. Авось там отрока пометуется, если здесь еще не успеем на путь направить его. Да отче, чем? Чем? Буен вельми, горд и придерзок отрок. А ты квас и ставил, батька? Что за спрос случалось, отче господине? Не без того в дому. А который лучше? Что молчком киснет, а и тот, что уторы рвет? Так то квас — дело глупое, людское сотворение. А то душа — дело мудрое, сотворение божеское. Побродит, поколе бродится, да ежели уши и очи есть, увидит, услышит, на путь прямой выйдет, светильника не угасит в безвременье. Аминь, отче господине, твоими бы устами. Да грешные души уловлять, стараюсь, батька, а по вере моей, по заслуге, да отпустится мне прегрешение мои мнози. И, перебирая хрустящие четки, Макарий беззвучно зашептал молитву. Когда Макарий кончил, замолкнувший на время и сидевший в раздумье Сильвестр снова заговорил. — А как полагаешь, отче митрополите, не можно бы, как ни есть, то злое дело упредите, не попустить огня и смятения на Москве? Хе-хе, батька, да подумай, реку ковшом вычерпаешь ли, так и злобу людскую. Нынче упредишь, изловят поджигальщиков, перехватают бояр, которые шлют холопов на разбойное дело, а завтра другие будут, и так до веку веков. А вот запрудить реку, да на свои колеса воду пустить, чтобы хлеб мололо, это можно. И то бы добро, да как оно выйдет. Не спеши, и это узнаешь по времени. Теперь рано еще. Думаю, я тут над одной вещью тебе показать хочу. Поди сюда, батька. И Макарий подвел Сильвестра к столу, где лежали картины, нарисованные прозрачными красками на стекле. Ох, как лепо восторгался Сильвестр! И как это ты? Где это ты? А так, случаем Бог человека послал. Видал ты, когда стекла окончены, а в них разные узоры да фигуры вплавлены? Венецейская работа. Как солнце лучом кинет такое оконце, а пятна разные ли фигуры те, так на полу, на стенах и обозначатся. Случалось, видывал в немецкой слободе. Вот и у меня оттуда вот толмачом один Фрязин. Он говорит италийский, а я, мекаю, просто жидовин. Да по мне все едино, всякое дыхание дохвалит Господа. Занятный парень. Он, бает, скоморошествовал в юности, а там и отстал. За руками сло принялся. До старого веселого дела не забыл. Чудной человек, на разные голоса один говорит. И не познать, с неба ли голос? Из-под полу ли, кто говорит глухо да протяжно таково, словно из могилы? А на Русь попасть давно ему любилося, да знаешь, не пущают чужие государи к нам знаться в никаких. Чтобы дольше неразумными мы пожили, все ж таки Петрус мой, Петрусом его Динарой звать. Два раза он у самой русской грани был, от прусов и от Нейстрии подбирался. Его ловили, раз даже батагами упарили. Не унялся мой Динариус. Деньги баяли ему тут дюжи легко наживать на Москве, а у них потуже. И проскочил-таки через Антиохию с богомольцами вон куды, и показал он мне такую вещь, что... Какую? Зело занятную. Говорит, та самая, что в паганских храмах ею мистерию египетский и чудеса лживые творили. Да ну, занятно. Да как еще? Вот не видал ты, а увидишь. Гляди, стемнело, как на воле, так и в келейке моей. Как раз что надобно. Вот я и покажу тебе. У меня готово, налажено. И высокий старик подошел к углу, где стоял небольшой черный ящик, складной, с кожаным мехом, вроде гармоники. Труба недлинная и довольно широкая торчала с одной стороны. Это был волшебный фонарь довольно примитивного устройства, еще малоизвестный на Западе и совсем невиданный на Руси. Зажег Макарий бережно масляный небольшой светильник, стоявший в задней части ящика. Ставил стекло с картинкой, и на темной сейчас келейной стене ясно обрисовался карающий бог Саваоф, окруженный огнями и молниями. Вдруг с переменой стекла картина изменилась, и Сильвестр увидел Адама и Еву, которых ангел пламенным мечом изгонял из рая. Даже вскрикнул от удивления старик: «Вот чудо, какая хитрая вещь! И все можно из нее увидать, все, что заготовишь на стекле. Так вот, как видел ты. И чем ровнее стена, тем лучше. Господи, что мне на мысль пришло? Вот кабы образки пострашнее, да так, по темочках, отроку нашему, государю показать. Напугать почище, чем пожарами боярскими, можно и на стезю праведную наставить». Все время к этому только и клонивший речь, но осторожный до конца, Макарий посмотрел на Сильвестра с удивленным видом и, наконец, сказал: «Ну и умен же ты, батька, мне бы никогда того не придумать. Правда твоя, можно попытаться. Устрашение безвинное чадо во исправление его не грех, но заслуга перед Господом. Только как ты свое измышление мудрое произведешь? Одному не способна. Вот разве Петруса моего, который на разные голоса? Вот-вот, и он нам будет надобен», — горячо отозвался протопоп, совершенно искренно убежденный, что он сам придумал план, давно созданный богатой фантазией Макария. «Он, Петрус твой, отче царя попужает, как начнет словно из-под земли рыкать, а я еще Алеше Адашеву мигну, верный парень, и Никитке Захарьину сказать можно, не выдадут. А то, ежели самой царице сказать, что задумали мы есьми царя от блуда, от гнева и от всех грехов содомских отворотить, она и сама нам первопособница станет. Тоже ведь у меня на духу она кается. Знаю, сколько потайно слез проливает от остуды царской скорой, только любит мужа очень, и не корит, и весела в его очах. И лучше так, дольше не опротивит. А там, может, и в самом деле с твоей выдумкой, батька, может, Бог даст, действуй, батька, а я и стеклышки, которые надобно тебе изготовлю, так и быть. Пострашнее. Конечно, его самого, царя-отрока и всех тех, знаешь, казненных. Ну, вестимо, а уж грех на тебе. И оба старика принялись обсуждать в подробностях план огромной лжи, предпринятой во спасение тысячи ближних с самим Иваном, господином их во главе. И до конца мудрый Макарий оставил Сильвестра в уверенности, что поп самолично создал весь блестящий план нравственного устрашения для исправления царственного юноши во благо и спасение царства. А тот, вокруг которого кипело и бурлило все это море страстей, происков и чистых вожделений, сам юный Иоанн ни о чем не догадывался, не ведал и только жить торопился без оглядки вовсю. За 3-4 года со дня гибели Андрея Шуйского и до последних дней Иван окончательно успел стряхнуть с души робость и страх, внушенный ему в детстве своевольными опекунами, первыми князьями и боярами. Тем более, что, читая и перечитывая царственную книгу с записью деяний своих предков, чем занялся юноша для своего поучения, Иван часто наталкивался там на те же самые мысли и дела, какие ему приходили часто в голову совершенно самостоятельно, и, как оказывалось, думал он правильно, у него, очевидно, был врожденный инстинкт власти. «Царь я и по царскому мыслю», — говорил себе Иван, — «а они, гады, овчиной меня дразнят, ну дам я им знать, попомнят мое время впереди». И Иван решил выжидать. Как ни странно, было такое решение в пылком, неоглядчивом, болезненно впечатлительном государе. Тяжелый опыт детства, очевидно, не прошел бесследно, научил выдержке юного царя. Но вдруг Иван почувствовал, что почва словно колебаться начинает у него под ногами. Первый почин положили этому Глинские, дяди его. Подобно Воронцову, год тому назад желавшему посеять тревогу в душе царя, пришел теперь старший из братьев покойной княгини Елены, князь Михаил Васильевич, и объявил: «Здрав буди, племяш, поизволь нам, государь, с матушкой княгиней старицей, с бабкой твоею во Ржев ехати, что ты, государь, жаловать мне, слуге твоему, на кормленье изволил, от греха подали». «Когда, зачем, надолго собрался?» — спросил Иван. «Как вешние воды пройдут, поживем, покудова поживется там. А зачем, знаешь, племяш государь, двум медведям тесно в берлоге, а ты себе нового завел, да еще с молодыми медвежатами?» Пощипывая усы, угрюмо отвечал литовский магнат, намекая на дядю молодой царицы и братьев ее. «Поезжай!» Желая прервать неприятный разговор, сказал только Иван и отпустил дядю, довольный даже в душе таким оборотом дел. Бабку-старуху, положим, он любил, и никогда ни в чем не мешала ему эта тихая, простая, добрая старуха, которая одна и пригревала, и баловала внука-сиротку в печальную пору боярского самовластия, московского безгосударства, когда даже иностранцы убегали из щедрой до них столицы. Единственной слабостью старухи была любовь к врачеванию себя и окружающих, вообще свойственная полькам и литвинкам искони. У старухи много лет уж состоял врачом худенький старенький португалец-еврей, очень ученый и знающий человек, знакомый не только с Аристотелем и Галеном, но и с Авиценной, Авероисом и другими замечательными физиологами-исследователями арабской школы врачей, стоящих на почве опыта, изучавших живое и мертвое тело человека не с помощью логики и соллогизмов, а со скальпелем и лупой в руке. Иван заглядывал со свойственным ребенку любопытством и в лабораторию этого врача с Горджетти. Забавляло его сперва, а потом и серьезно занимало видеть, как, производя опыты в вивисекции, врач, вооружив нос огромными круглыми, очень сильно увеличивающими очками вроде лупы, препарировал на дощечках мышей, кроликов, зайцев и других мелких зверьков. Затем, когда юноша стал сам, если не управлять, то расправляться со слушниками, итальянец-анатом при помощи бабки царя выпросил у последнего право пользоваться телами казненных для своих изысканий и опытов. Литвинка, хотя и сильно обруселая княгиня Анна, не видела ничего дурного в таком деле. Строго правоверный Иван сначала был смущен просьбой, но отказать не мог и только поставил условием, чтобы обо всем хранилась полная тайна. Ведь если бы узнали не только простые люди, но и невежественный, полный предрассудков бояре о том, что чье-нибудь даже и преступника тело не погребено по обрядам, а отдано на поругание ведуну-знахарю, ну, тогда не особенно приятную минуту пришлось бы пережить и бабушке, и царственному внуку. И никто не знал, что такая минута близка.